У нас всего лишь час остался для просветления окончательно. Я верю в то, что просветление можно достичь за одну жизнь. Но уж высокая реализация – это точно. В моем понимании высокая реализация – это мало чем отличается от просветления. И у меня очень, наверное, большая разница в моем представлении высокой реализации и то, что у тибетский план называется высокой реализацией. У меня план гораздо выше. Сейчас у многих учителей, я не знаю, с чем это связано, у них, у тибетских учителей, у них такое представление, что будто бы те времена, когда люди могли достичь просветления за одну жизнь, они остались там 1000 лет назад, там, может быть, во времена Падмасамбхавы, там максимум Ланченко. Я долгое время пытался понять, почему это, в результате так и не понял, и поставил себе планку на несколько порядков выше. Есть такая английская поговорка: «Целься выше, все равно попадешь ниже». Ну, соответственно, чем выше будешь целиться, тем выше будет результат. Просто если изначально целиться куда-то там, знаете, в траекторию пуля, да, вот такая вот эта стрела, то еще ниже и попадешь. А в учении Каролин Шитро, которое всем вам известно как «Тибетская книга мертвых», на самом деле «Тибетская книга мертвых» — это маленький кусочек, который выдернут из корма, который вот такой вот толщины. Там был такой пример, когда человека ведут на казнь, ему сейчас должны отрубить голову, и когда его туда уже привели, человек там замахивается топором, чтобы ему отрубить голову, кто-то из толпы смотрящих начинает предлагать ему какие-то там блага жизни. Ну, представьте себе, там $1 000 000, да? Вот вас привели на казнь, и вам там кто-то из толпы говорит: «Хочешь $1 000 000?» Понятное дело, что никому этот $1 000 000 в тот момент уже не нужен. Теперь представьте, если этот человек получал какие-то наставления по карме, к примеру, по медитации, по осознаванию природы ума. И тут вот замахивается топором, и у него есть несколько секунд. И представьте еще, это программирую ситуацию, не то чтобы такие ситуации бывают, просто представьте, что у него есть несколько секунд, и он вдруг вспоминает об этих наставлениях. Вы поставьте себя на место. И как глубоко и как сильно вы сможете погрузиться в тот момент в медитативное состояние, если поймете, что именно вот эти последние секунды смогут изменить все ваше дальнейшее существование и перерождение. Если вы вложите всю свою силу, мотивацию в эти несколько секунд. Я думаю, ну, если убрать вот эти вот все страхи там дополнительные, которые вот уберем вот эти вот страхи, вот вам дано погрузиться в это состояние как можно глубже. Я думаю, человек может достичь самых высот или самых глубин медитативного состояния и, как это вот, да, как там, например, фигуристу дают там возможность исполнить произвольную программу, да, он исполнит эту медитацию с таким высоким качеством, что ему там все десятки поставят. Вот если мы практиковали бы с таким качеством, как вот в эти последние секунды, а ситуация на самом деле достаточно реальная и прогнозируемая. Мы все умрем, И я думаю, сомнений ни у кого нет по этому поводу. Мы все сможем оказаться в этой ситуации. Другое дело, будем ли мы в полном сознании, в рассудке или нет в этот момент, но мы все окажемся, и, скорее всего, многие будут потом переживать, что всю жизнь они тратили на то, чтобы заниматься какой-то ерундой, и вот остались лишь последние секунды для того, чтобы вложить это действительно в практику. Я видел людей, которые там на четвертой стадии рака обращались к буддийским истинам, принимали прибежище и практиковали до тех пор, пока у них хватало рассудка для поддержания ясности. Вот если бы мы практиковали хотя бы вот как этот человек, которого я видел, ну двух, хорошо, то я думаю, мы бы хотя бы с таким уровнем практики мы бы могли бы достичь достаточно высокой духовной реализации в этой жизни. Вот хотя бы по этим соображениям я считаю, что просветление или высокая реализация возможна. Другое дело, нужно ли нам это на самом деле? Потому что когда мы оказываемся в ситуации, где нам осталось несколько дней или максимум там пару месяцев, то мы это осознаем. Сейчас мы не очень это осознаем. Даже когда с буддистами говоришь о конце света, большинство из них, не важно, что этот конец света будет или не будет, но большинство из них отказываются даже теоретически допускать эту возможность. Смеются, наверное. Это вот придумали там эти мексиканцы, там ошибка в математическом вычислении, или они совершенно не это имели в виду. Не важно в том, что там была ошибка, или что они не имели. Буддисты не хотят в это верить. Дело тут в самом подходе, а не в том, будет ли это на самом деле или нет. Это люди, которые ходят и постоянно слушают учения о непостоянстве. Ну и что, с таким отношением много они там усилий прикладывают в практике, думаете? Вот меня тут спрашивали сейчас только что, не спрашивали, разговаривали, по поводу того, что надо, наверное, для того, чтобы включить этот тумблер по максимуму, надо там бросить работу, оставить, уехать. Желательно куда-нибудь там в Непал, в Индию или в Тибет. Ну, у нас практически у каждого буддиста такие мысли, когда речь заходит о серьезной практике, или особенно на первой стадии вдохновенного знакомства с буддизмом, почитаем там про жизнь Миларепы, или Тилопы, Наропы, там какого-нибудь Махасидхи, который 9 лет кору делал. Гатсанпа еще был прекрасный пример, Линчерепа в линии Друкпа-Кагью. И вот эти десятки или сотни, наверное, может быть, даже буддистов, которых я видел там за те много-много лет, что я там жил. Не вариант. Да, у них есть возможность там получить посвящение, учение, наставления, посетить там десяток другой разных лам, попасть на молебны, манламы, посетить на групченов. Я не вижу результата такого, который они сами ожидали в самом начале от себя самих. И я прихожу к выводу, что это не вариант. Это вариант для того, чтобы пополнить багаж своих знаний, но это не вариант, получается, для того, чего они в самом начале хотели. Из этого я делаю вывод. Я даже не собираюсь их обвинять в чем-то. Я просто делаю вывод, что в таком мышлении заложена какая-то, видимо, ошибка. Какой-то самообман. Типа того, что на другом берегу трава всегда зеленее. И, знаете, вот одна из самых лучших, наверное, высказываний. Я вообще очень редко цитирую других мастеров. И при том, что я люблю постмодернизм как течение в литературе, я не люблю цитировать других людей. Одна из цитат, которая мне больше всего понравилась за последний там, год или два, это то, что самая лучшая ситуация для практики – это та, в которой ты находишься. Кто-то из нас работает в поте лица, кто-то из нас не работает, кого-то из нас дома пилят, кого-то все за человека не считают. Но каждый из нас имеет то, что он заслужил на данный момент. И от того, что он убежит в Непал или в Индию, или встретится с каким-то ламой где-то там, в принципе, эта ситуация сильно не поменяется. Иногда, я вот в это верю, хорошо тряхнуть свою ситуацию для того, чтобы вообще освежить все точки зрения на многие вещи. Но если мы залипаем в той ситуации, то есть мы штрихнули, да, и залипли в другой, то мы очень быстро вот все эти наши ростки, побеги, они точно же прорастают и начинают в той самой ситуации расти, давать о себе знать. Поэтому от того, что мы туда убежим и начнем жить где-то в Индии или в Непале, все то же самое вернется к нам обратно. Плюс еще прибавится какой-нибудь новый росток, типа того, я опытный практикующий, я знаю теперь все учения, всех учителей, вот, и все вот эти вот, которые там живут в Москве или Питере, они вообще ничего не понимают. Такая история к минимуму половину появляется из тех, которые туда уехали. Так называемые старые практикующие. Самая лучшая ситуация – это та, в которой мы находимся. Лучшая для практики. Нету такой магической практики в буддизме, которая бы взяла и изменила бы нас без наших усилий. И уж тем более нет никакой магии в том, что мы заплатили $1000 за билет и перекинули свою бренную тушку через 3 или 4 тысячи километров. Я посвятил полжизни для того, чтобы посетить как можно больше мест силы на Земле. Я не являюсь самым крутым путешественником. Ни в нашей стране, ни в Москве, но вот по местам силы я неплохой специалист. И если бы я нашел бы такое место, куда бы можно было себя транспортировать и чего-то такого там достичь, если бы я там просто пустил корни, то, наверное, бы я бы там остался. Есть пару мест, которые мне там, например, очень нравятся, где я реально чувствую там контакт с природой, энергией и прочее. Ну, я туда там езжу там раз в год, два раза в год, для того, чтобы встряхнуться. А работать над собой надо там, где мы находимся. Не закрывать глаза и не надевать розовые очки, а пытаться увидеть свою проблематику максимально четко, максимально ясно. И работать с этой проблематикой. Вначале увидеть проблему, осознать ее, вывести ее наружу, чтобы она перед нашими глазами появилась, и потом с этой проблемой работать. И Не кажется, что обобщение всех проблем и сведение их под одну гребенку и приклеивание к этому ярлыка – это мое двойственное мышление и негативные эмоции, И поэтому я сейчас буду делать универсальную медитацию, которая все это будет автоматически за меня расчищать и расчищать, что это очень эффективный или честный способ. Это примерно так же, как я сострадаю всем живым существам. Я им сострадаю всем, в общем. Бедные живые существа. Как бы я хотел, чтобы вы все избавились от страданий, стали счастливы и никогда не разлучались со своим счастьем и познали равность всех вещей и явлений. И не мешайте, да, мне уже важным делом, понимаешь? И то же самое, можно сказать, применимо ко всей своей общей проблематике. Мне не кажется, что это такой универсальный метод, прям уж такой эффективный. Взять и сказать, что все мои проблемы – это двойственное восприятие и негативные эмоции. И поэтому я сейчас буду делать одну практику, которая все это автоматически будет удалять. Нет, она будет, наверное, удалять в какой-то степени. Но, наверное, в той степени, в которой мы будем отдавать отчет своей проблематике. Потому что таким пассивным именно подходом получается, что мы думаем, что вот мы сейчас включим какую-то программку там, которую запустим, и она будет автоматически нас очищать. Это, опять-таки, в этом есть некий такой момент придания магических свойств этой программе. Мы не принимаем ответственность за свои действия и за свою практику. А удивительная дхарма, не то, что она является какой-то магической красной или синей пилюлькой, которая там может нас трансформировать, если мы ее проглотим, а то, что мы сами, если будем работать над собой, используя какую-то определенную практику, мы сможем достичь каких-то серьезных изменений. Вот в этом и состоит магия дхармы. Не в пассивном отношении, а в активном. И чем более активно и ответственно мы будем к ней подходить, тем больше результатов, успехов и прочего мы будем от нее получать. Все варианты пассивного отношения к практике приносят какое-то возможное изменение в нашем опыте. Но оно, как правило, очень незначительное по отношению к тому, когда мы берем ответственность за свои проблемы, эмоции, начинаем с ними работать. Буддийский практикующий должен стать своим собственным психотерапевтом, психологом, психоаналитиком. Нам вовсе не обязательно становиться фрейдистом или там юнгианцем. Нам неплохо бы знать какие-то основные методы, интроспекции и понимать, как отождествлять свои проблемы. Потому что если мы не сможем их разглядеть в самом себе, подводя их всех под одну гребенку и говорить, что это негативные эмоции и двойственное восприятие, и я с этим совсем сейчас буду работать при помощи универсальная медитация на осознавание природы ума, в конце концов можно закончить тем, что считать себя великим практикующим, который реализовал природу ума, при этом быть напряженным персонажем с кучей страхов и одержимым контролем над всеми и надо всем. А потом еще подводить под эту базу и считать, что это не контроль, это не одержимость, это не напряжение, это проявление моей просветленной активности.
мне это нужно для того, чтобы эффективно, значит, управлять ситуацией.
Есть три уровня в традиционном буддизме работы со своими эмоциями. Первый – это зажим или подавление, самый базисный, который у нас распространен в подходе хинаяны или хиравады. Второе – это трансформация, достаточно сложное понятие, достаточно сложный подход, который используется в тантрах. Мы зачастую даже не понимаем смысла слова «трансформация». Думаем, что если мы гневные или будем делать гневное божество, то это каким-то образом, значит, там все разрулит. Третий подход – это самоосвобождение, которое используется в учении. При этом в учении говорится, что самый эффективный – это самый высший подход. То есть, по идее, самоосвобождение – это самый эффективный подход для работы со своими эмоциями, какие бы они ни были. Но также в учении говорится, что недостаточно, чтобы учение было дзакченным. Нужно еще, чтобы и практикующий был дзакченным. Потому что учение дается для соответствующих способностей. А дзакченпа начинается с того момента, когда человек осознал природу своего ума. Если человек осознал природу ума, то он зачем-то. Он человек, который практикует великое совершенство. Если человек не осознал природу ума, то он может ходить на собрания зачин общины, на семинары разных учителей, которые учат зачину, но он при этом не практикует зачину. Жестко звучит, но без компромиссов. Вариантов нету просто. Соответственно, самая подходящая практика для нас на данный момент – это та, которая соответствует нашим способностям. И мы должны быть честными сами с собой, со всей своей русской пролетарской честностью. Отдавать отчет, осознали мы природу ума или нет. Если осознали, то хорошо. Тогда мы отождествляем свои проблемы и следим внимательно за тем, когда у нас появляются те или иные проявления нашего гадкого характера. И каждый раз, когда они у нас проявляются, а это может быть и тоска, и меланхолия какая-то, и депресняк, и привязанность к какому-то там человеку. Мы можем даже скучать, нам что-то может не хватать. Это все эмоции. И вот в этот... А? Самое сложное. Тогда надо встряхнуть. Очень хорошо помогает встряхнуть застоявшуюся энергию. Может ли быть апатия звоночком, что ты перегорел? Наверное, действительно так. Если на моем опыте растения оказывались животными, а животные оказывались растениями, то, наверное, это тоже может быть. Это я о том, что я встречал в жизни. Это не метафора. Это мой прямой опыт. Давайте я вам объясню немножечко практики из разряда дзакчена. А сможете ли вы это применять и как сможете? Там уже дальше посмотрим. Очень хорошо, если вы в этом году найдете возможность попрактиковать в ретрите. А в индивидуальном или в групповом это дело такое, индивидуально. Но очень важно, чтобы вы нашли это время. И когда у вас такая возможность появится, может быть летом, может быть осенью, старайтесь как можно больше приложить усердие, сил к тому, чтобы заниматься серьезной практикой. Это тоже своего рода стресска. Есть такое наставление в дзакчене, которое называется цикл единства дня и ночи. Этот цикл, он включает в себя разные практики дзакчена, и основными практиками дзакчена является практика изначальной чистоты, которую еще называют тикчо, и практика спонтанного присутствия, которую называют тагао. Если первую практику тибетские учителя преподают уже достаточно часто и повсеместно, в том числе на территории Российской Федерации и Украины, то вторую практику они не любят передавать, не считают ее очень тайной, закрытой и продвинутой, и передают ее в исключительных случаях. Практика тикчо направлена на поддержание осознавание природы ума. Это вот то, о чем мы вчера на второй сессии пытались помедитировать. Я не знаю, там, насколько это все получалось. Просто пребывать в присутствии ясного, чистого, неомраченного концепциями восприятия. Практика тагао, она связана с тем самым ясным светом или светоносностью, только в проявленном его аспекте. Я напрямую такие наставления не вправе давать. И из этой серии могу посоветовать делать медитацию на чистом небе, если это небо чисто. Вот таким вот небом эта медитация не получится совершенно. Но вот как небо было вчера, это очень подходящее, вчера и позавчера. Значит, для этого нужно созерцать чистое небо, желательно подняться куда-нибудь повыше, может быть там, если вы живете на высоком этаже, можно просто в окно смотреть. Вот, если где-то в низком помещении, можно куда-нибудь там подняться на крышу, например, дома. И утром, в первой половине дня, смотреть на запад, противоположную сторону солнца, а на заходе солнца, второй половине дня, смотреть на восток. Просто погружать свое восприятие, свой взгляд в пространство, и не пытаясь зацепить в пространстве никаких деталей, полностью расслаблять свой взор в пространстве, позволяя своему внутреннему пространству, есть такой термин внутреннее пространство и внешнее пространство, слиться, объединиться с внешним пространством, которое представлено чистым небом. Когда мы
начинаем свой день своей практики, нам следует начать с прочистки состоявшегося дыхания, которое Катя, наверное, сегодня показывала, да? Она, значит, в разных традициях немножечко отличается. Вот. А еще в этом цикле Дзогчена, в Минтике, в частности, есть такое наставление, что мы начинаем с того, что садимся в позу льва, вот так вот перекрещиваем ноги, и мы ставим ладони в кулаках сюда между ногами, поднимаем высоко голову, с широко раскрытыми глазами смотрим в небо и три раза выкрикиваем и представляем, как белый слог А, который находится у нас в сердце, вылетает через центральный канал, через отверстие центрального канала в небо, там в небе висит. Мы какое-то время сосредотачиваемся на этом белом слоге А, представляя, какой он сверкающий есть, переливающийся, как будто сделан из бриллианта. И какое-то время на нем медитируем, а потом кончиком его отпускаем. И переходим к медитации на чистое пространство, как я перед этим рассказывал. После этого, также в этой утренней сессии, мы делаем гуру-йогу. Если кто-то из вас получал наставление по гуру-йоге от Намхай Норгурин вообще, то может делать гуру-йогу на белый А. Если кто-то получал гуру-йогу наставление в других традициях, то может делать гуру-йогу той традиции, которую он получал. А в нашей традиции мы обычно медитируем на Падмасамбхаву. И я сейчас читал, делал устную передачу на предварительной практике, там это гуру-йога тоже была. Вообще, если мы делаем ретрит, то очень хорошо, если мы будем каждую сессию начинать с гуру-йоги. И если мы делаем такой серьезный ретрит, мы делаем 4 сессии. И каждую начинаем с гуру-йоги. Вот. После этой гуру-йоги мы приступаем к практике чистой медитации. Ну, Дзогчен это традиционно тхэкчо, осознавание природы ума. И после того, как взошло солнце, мы объединяем свой взгляд с чистым пространством, медитируем на чистое небо. Если у кого-то из вас получится в каких-то условиях получить наставление по по проявленной светоносности в Дзогчене, то утром и вечером мы можем в ретрите заниматься практикой пагал. Но достаточно сложно получить эти наставления. Вот. В обычном же традиционном варианте мы занимаемся практикой тхэкчо и поддерживаем осознавание природы своего ума. И лучше всего, если мы будем это делать, объединяя свой взгляд с чистым небом. Если небо не чистое, если вот такое, то не обязательно даже это небо смотреть, можно просто медитировать на своем традиционном обычном месте. Вечером, когда мы еще, если кто-то получал наставление по тумо, по практике внутреннего огня, то до того момента, как зашло солнце, можно делать практику тумо. А вот после того момента, как солнце взошло,
мы выходим наружу и практикуем объединение внешнего и внутреннего пространства. Если кто-то, значит, из нас занимается какой-то ежедневной практикой, если у кого-то есть какая-то садхана или мантра, которую он или она выполняет ежедневно, то самый последний момент до того, как зашло солнце, мы еще делаем эту садхану или начитываем эту мантру. При этом есть циклы, где все эти вещи, и тумо, и практика, они объединяются в одно, все идет в контексте одной практики. В полдень, когда мы делаем перерыв между сессиями, закончилась вторая сессия, и еще до того, как началась третья, мы можем сделать несколько простираний. Лучше это сделать до того, как мы начали есть. Сейчас с полным животом не очень хорошо делать простирание. И также, если какие-то у нас есть ежедневные практики, также мы полдень можем это сделать. После того, как мы начали третью сессию, мы также выходим на улицу. Если чистое небо, практикуем, объединяя свой взгляд с пространством. Если небо не очень чистое или вообще затянуто облаками, то просто медитируем на природу ума или так, как у нас получается. Если мы серьезно практикуем ретрит, еще мы можем делать подношение защитникам хотя бы одно, и вместе с ним делать подношение карма. В данном случае не обязательно лепить какие-то фигурки из теста, если мы не умеем их лепить. Можно подносить просто какую-то печенюшку или бисквит вместе с петицией для защитников. После того, как село солнце, мы начинаем четвертую сессию после ужина. А тарма мы подносим обычно и защитникам в конце третьей сессии. В начале четвертой сессии мы медитируем на смерть и непостоянство, выполняем аналитическую медитацию. Потом делаем еще раз свою ежедневную практику. Если у нас есть какая-то садхана или мантра, мы читаем ее вначале. И вечером также мы делаем, если получали наставление, практику тумо. Если мы эти наставления не получали, то я сейчас дам короткое наставление по этой практике, которое не подразумевает физических упражнений, которые выполняются вместе с этой практикой. Мы садимся в позу риши, которая можно делать как вечером, так и утром, которая выглядит следующим образом. Мы соединяем ноги таким образом. Нам нужен эти ремень для медитации. Теоретически можно еще один из вариантов позы вот так вот ноги поставить. Но обычная поза риши может выглядеть таким образом. Потом кладем руки. Локти у нас оказываются на коленках, а ладони оказываются на плечах. И для того, чтобы легче было удерживать эту позу, мы обхватываемся медитативным ремнем вот здесь вот. Садимся в такую позу. Представляем под своим пупком в основании центрального канала четырехлепестковый красный лотос. Поверх него красный и горячий слог А. Здесь имеется в виду тибетский слог А, и у него нет последней палочки, которая справа находится. Вот это вот ОМ,
Вот этой верхней штуки у него нету. И еще нету вот этой палочки. Вот этой вот палочки, которой справа у него нет. И этот слог, он красный. Как вариант, можно представлять красный остроугольный треугольник. Острые вершины, направленные вверх. Этот слог А, он символизирует собой природу огня. Мы должны представить, что он очень горячий, как головешка от костра, и представлять, как из него вырываются языки пламени, очень красные, тонкие, горячие, которые поднимаются по центральному энергетическому каналу вверх и постепенно поднимаются, заполняя все пространство центрального канала. При этом, когда мы все это дело визуализируем, мы выполняем короткие задержки дыхания после вдоха и совсем немножко пытаемся опускать верхнюю прану и делать нижний замок. А нижний замок, в смысле, сжимать мышцы сфинкса. Таким образом, рисуем прану сверху и подтягиваем прану снизу. Это называется дыхание вазы или сосуда. Можем представлять все три канала при этом и чакры, которые находятся в наших основных местах, в пупке, сердце, горле и на макушке. И у себя на макушке представлять белое слово «хан», который перевернут кверху ногами. Я его сейчас в конце могу нарисовать, если кому-то интересно, можете подойти, посмотреть, перерисовать. И представлять, как огонь из этого слога «А» поднимается вверх по центральному каналу, касается слога «хам». И из этого слога «хам» появляются капли белого нектара, которые падают через центральный канал, наполняя по очереди все чакры и опускаются, падают на этот красный слог «А», который находится у нас под пупком. Вот так вот выглядит этот слог. «Хан» обычно он пишется вот так, но когда мы его представляем, он белого цвета и находится у нас в верхнем отверстии центрального канала, прямо в нашей макушке, в макушечной чакре. Вот из него, из вот этого места падают капли белого нектара и постепенно наполняют все наши чакры, доходя до красного слога «А», который находится у нас под пупком. Когда капли белого нектара попадают в этот слог «А», то из него еще больше появляется языков красного пламени, они еще сильнее возгораются, и еще больше нектара падает из слога «хан». Вот это вот самая простая и короткая версия практики тумо. Она не требует никаких физических упражнений. Мы просто находимся в этой позе риши, делаем небольшие задержки после вдоха и уходим внутрь себя, совмещая пранаяму с такой визуализацией. Когда мы закончили эту практику вечером, мы ложимся спать и делаем практику, которая называется практика ясного света технически. Подготавливает наше сознание к тому, чтобы мы смогли осознать проявленную светоносность во время сна. это, можно сказать, разновидность йоги сновидений, но технически она называется практикой ясного света. Еще мы можем встретить такое название для практики, как собирание органов, собирание силы органов чувств в ключевом пункте. Собирание силы органов чувств в ключевом пункте. Мы представляем белый слог А, вот такой вот, у себя в сердце. И представляем, как из этого слога А в нашем сердце появляется другой слог А, точно такой же. Из этого второго появляется третий, точно такой же. Там четвертый, пятый, шестой, седьмой. И так появляется 21 слог, и 21 из них оказывается у нас в макушке. Эту визуализацию мы делаем в позе спящего льва. Поза спящего льва. Ну, вы знаете,
да, я не хочу подробно изображать. Ну, это как будто, когда умирал, ладонь либо подкладывается под правую щеку, либо еще можно зажимать правую ноздрю при этом. Самый сложный вариант, мы еще делаем ватерный кулак, пережимая большим пальцем. Как его
кладываете? Ломали вообще. Смотрите, лёг спать. Договорились? Я ни разу, честно говоря, не слышал, чтобы ни от кого никакой версии, чтобы женщины в данном контексте лежали на другом. Поэтому я оставлю это без комментариев.
Правый бок.
Ну, только что вы сейчас спрашивали этот вопрос.
Нет, мужчина и женщина вообще, в принципе, это не на левом боку спящего, а именно на правом.
Ну, вот везде, где я встречал упоминание про это, и все, что слышал, это все время было на правом боку. Значит, мы представляем, как из этого белого слога А появляются слоги, и они напоминают такую гирлянду, ну, подобную, наверное, вот этим вот тортом. Примерно так это должно выглядеть.
Это уже лежит, да, идет медитация?
На правом боку. Представление слуга. Так? Все, наверное. Вот примерно так. Если нам сложно, кому-то очень сложно представить эти слоги А, то можно представлять вот такие вот хрусталики, например, сверкающие там звезды или что-то подобное. Но все-таки постарайтесь представлять слоги А, потому что они символизируют, воплощают изначальное знание, пробужденный ум. Каждый из этих слогов, он такой же сверкающий, прозрачный, иногда можно встретить такую метафору, как лед, который сверкает на солнце, и излучающий свет.
Попали, как сопьемся в
ну, в смысле, если заснете или обсчитаетесь? Если обсчитаетесь, ничего страшного. Главное, чтобы когда мы засыпали, наше сознание пребывало в ясной, более-менее ясной концентрации на вот этот проявленный свет. Ну и нормально.
Мы в результате так все засыпаем. Когда мы засыпаем, чувствуем, что проваливаемся точно в сон, мы растворяем все слоги А в начале, в том А, который находится у нас в сердце, в сердечном центре. Потом представляем, как слог А, который у нас был в макушке, последний, 21-й, так же, как падающая звезда растворяется в белом А, который у нас находится в сердечном центре. И потом фокусируем свой ум на своем сердечном центре. В представлениях имеются такие слова: представлять его как будто масляную лампу, находящуюся внутри закрытого цветка лотоса сердца. То есть мы представляем этот белый слог А у себя в сердце, но у нас есть разновидности этой практики. Вот, в отличие от тех практик, мы представляем, как светоносность от этого белого слога А, она не выходит далеко, как будто он освещается, но внутри нашего сердца. Не, этот свет не выходит за пределы нашего сердца. Вначале мы... Вначале забыл сказать. Когда мы представляли этот А в своем сердце, мы представляем его находящимся на лотосе, и поверх этого красного лотоса лежит плашмя диск Луны, а потом уже стоит белый А. А? Лотос красный. Да. Поверх него лежит белый лунный диск плашмя, и поверх него стоит этот белый А. И когда мы засыпаем, и вначале все слоги А растворились в нем, а потом верхний слог А, который находился на макушке, также упал туда, мы представляем, как этот лотос закрывается, и внутри него находится этот белый слог А, который излучает светоносность. Да. Это не то чтобы другой вариант, это скорее немножко другая практика. Среди шести йог, Наропы или Нигумы или других, есть две йоги, которые связаны со сновидениями. Это йога сновидений, собственно говоря, и йога ясного света. Йога сновидений, она подразумевает работу со снами, с картинками, с их трансформациями и прочими. А йога ясного света, она подразумевает только вот это. Мы не обращаемся к своим снам, не пытаемся там сделать что-то во время сна, мы только пытаемся удерживать ясный свет в момент засыпания. Ну и пытаемся в идеале распространить это на сам процесс сна. Сразу предупреждаю, что практика это совсем не такая простая, как может показаться, потому что просто провизуализировать весь этот процесс достаточно легко, там это не займет и 5 минут, но для того, чтобы перенести эту светоносность непосредственно в режим сна, нужна очень высокая степень осознанности. А мы возвращаемся к вот этой позе льва, с которой я начал, и 3 раза выкрикиваем слог «Ха». В принципе, поскольку тумблер мы уже включили по максимуму, ну, кто до какой степени, мы можем попытаться делать все эти практики из описанных в той мере, в которой можем в течение дня.
Вот. Но тот порядок, в котором я все это описал, это относится в первую очередь к ретритной практике, когда мы найдем время так, чтобы позаниматься интенсивно. Что из этого вы сможете применить в своей ежедневной практике, смотрите сами. Сколько можете, столько и сможете. Если нисколько не сможете, ну, значит, нисколько не сможете. Главное, не забывайте про то, что вы тумблер отключили. И дальше уже, по крайней мере, применяйте максимальную осознанность к тому, чтобы трансформировать себя в процессе любой жизненной ситуации. По крайней мере, поддерживайте максимальную степень осознанности, максимальную концентрацию, честность, искренность, и пытайтесь развивать любовь и сострадание. Тех наставлений, которые я дал, в принципе, достаточно для того, чтобы это сделать по максимуму. Я не думаю, что вам понадобятся какие-то дополнительные наставления из разряда лудзон, из каких-то других вариантов развития сострадания. Если вы будете пытаться чувствовать всех живых существ со всеми чувствами, эмоциями и ощущениями, и будете при этом предельно искренни, то и осознанно, то вам никакие дополнительные инструкции не нужны. Настоящая практика, она не требует того, чтобы в течение каждого дня выполнять сотни разных манипуляций со своим сознанием. Иногда встречаются люди, которые любят сложные практики, но среди наших людей такие достаточно редко встречаются. Если же вам действительно хочется выполнять какую-то сложную, подробную, развернутую практику, то получите посвящение, если еще не получили, на какую-нибудь подробную развернутую практику, там, в Аджикилаю, например, или на практику Падмасамбхавы. И у нас есть разные степени сложности практики, вплоть до того, что есть такой текст, который можно читать с утра до вечера с разными моментами визуализации. А можно все это объединить в практику с одним словом «ум». Потому что, согласно наставлениям, которые у нас имеются во внутренних тантрах, произнося один слово «ум», мы можем объединять в него любую тантрическую практику. И в частности, практику стандартных огневных божеств можно объединить в пение одного слова «ум». Сейчас у нас осталось... Ну, совсем не осталось времени. До такой степени не осталось, что я думаю, что я на самолет опоздаю. Нет? И мы последние 3 минуты сейчас с вами попробуем выполнить эту практику со словом «ум». Посвятим заслугу и пойдем по домам. Слово «ум» мы поем нараспев, протяжно, объединяя его со всем своим потоком бытия, и с голосом, и с телом, и с дыханием. И поем его так, чтобы он превибрировал и в горле, и в носе, одновременно и горлом, и носом. Делаем это на выдохе. Присоединяйтесь ко мне.
Давайте сейчас посвятим заслугу от нашего семинара «На благо всех живых существ», чтобы наша практика развивалась без препятствий и принесла нам наивысшую возможную реализацию в этой жизни. Thank you. Пусть посредством этой добродетели все живые существа завершат накопление заслуги и мудрости. И пусть посредством этих накоплений они обретут два священных тела просветления. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитты возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком появился, пусть не будет, а все более и более вырастает. Спасибо вам за внимание.